«Я тебе снилась», — напомнила матушка Абагейл. «Я настоящая?» Ник кивнул. «И ты снился мне. Разве ты не настоящий? Слава Господу, ты сидишь передо мной с блокнотом на колене. Тот человек, Ник, такой же реальный, как и мы. Да, реальный». Она подумала о ласках и красном глазе, открывающемся в темноте. И когда заговорила, голос ее сел. «Он не сатана. Но они с сатаной знают друг друга и с давних пор действуют сообща. В Библии не говорится о том, что случилось с Ноем и его семьей после того, как вода пошла на убыль. Но я бы не удивилась, если бы тогда произошла жестокая схватка за тех немногих оставшихся людей, за их души, тела, образ мышления. И я не удивлюсь, если то же самое ждет и нас. Он сейчас к западу от скалистых гор. Рано или поздно он двинется на восток. Может, не в этом году. Нет, лишь когда подготовится. И нам суждено схватиться с ним». Ник встревоженно покачал головой. «Да», — настаивала Абагейл, — «ты сам увидишь. Впереди трудные дни. Смерть и ужас. Предательство и слезы. И не все из нас останутся в живых, чтобы увидеть, чем это закончится».
«Мне все это не нравится», — пробормотал Ральф. «Все плохо и без того парня, о котором вы с Ником говорите. У нас и так хватает проблем. Нет врачей, электричества, ничего нет. Почему мы должны вступать в схватку с этим чертовым отродьем?»
«Не знаю. Так хочет Бог. И он ничего не объясняет таким, как Эбби Фримантл».
«Если таково его желание», — гнул свое Ральф, «я бы хотел, чтобы он вышел на пенсию и уступил свое место кому-нибудь помоложе». «Если темный человек на западе», — написал Ник, «может, нам надо собрать вещи и двинуть на восток?» Она терпеливо покачала головой.
«Ник, все на свете служит Господу. Или ты думаешь, что темный человек не служит ему? Служит. Будь уверен, каким бы загадочным ни казался замысел Божий. Темный человек последует за тобой, куда бы ты ни убежал, потому что он служит цели Господа. А Господь хочет, чтобы ты с ним разобрался. И нет никакого смысла противодействовать воле Господа Бога Саваофа. Мужчина или женщина, которые попытаются это сделать, закончат свой путь в брюхе чудища». Ник что-то быстро написал. Ральф прочитал написанное, потер нос. Он бы предпочел не зачитывать эти слова. Подобные старушки крайне неодобрительно относились к тому, что только что написал Ник. Он предполагал, что матушка Абагейл обвинит Ника в святотатстве, да так громко, что перебудет всех, кто уже успел заснуть. «Что он написал?» — спросила Абагейл.
«Он написал...» — Ральф откашлялся. Пёрышко, торчащее из-под ленты, качнулось. «Он написал, что не верит в Бога». И с тоской уставился на свои ботинки, ожидая взрыва.
Но она только рассмеялась, встала, подошла к Нику, взяла его руку, похлопала по ней. «Благослови тебя, Господь, Ник. Но это значение не имеет. Он верит в тебя». На следующий день они остались у Эбби Фриманту. И для каждого из них этот день стал лучшим с тех пор, как супергрипп ушел, будто вода, схлынувшая со склона Фарарата. Дождь перестал еще под утро. К 9 часам небо являло собой приятный глазу витраж. Облака и сияющее в их разрывах солнце. Во всех направлениях кукуруза поблескивала россыпью изумрудов. Температура воздуха заметно снизилась в сравнении с предыдущими неделями. Том Каллан провел все утро, бегая между рядов кукурузы, размахивая руками и пугая ворон. Джина Маккоун сидела на земле у качелей и играла с бумажными куклами, которые Абагейл нашла на дне сундука, стоящего в глубине стенного шкафа ее спальни. А чуть раньше они с Томом возили грузовики и легковушки вокруг гаража Фишер Прайс, который Том взял в Сантовке Мэя. Дик Эллис, ветеринар, застенчиво подошел к матушке Абагейл и спросил, не держал ли кто из соседей свиней. «У Стоунера всегда были свиньи». Она сидела на крыльце в кресле-качалке, перебирала струны гитары и смотрела на Джину, играющую во дворе. Девочка вытянула перед собой загипсованную ногу. «Как вы думаете,
Может, какие-то еще живы?»
«Надо посмотреть. Может, и живы. А может, они выбрались из загонов и разбежались».
Ее глаза блеснули.
«По-моему, я знаю человека, которому прошлой ночью снились свиные отбивные».
«Может, и знаете», — не стал отпираться Дик.
«Ты когда-нибудь резал свиней?»
«Нет, мэм». Теперь он широко улыбался. «Лечил нескольких от глистов, а резать не доводилось. Я из сторонников ненасильственных действий».
«Ты и Ральф сможете выполнять приказы женщины?»
«Возможно». 20 минут спустя они отбыли. Абагейл сидела между двумя мужчинами в кабине Шеви, зажав коленями трость. В дальнем загоне на ферме Стоунеров они нашли двух годовалых свиней, здоровых и энергичных. Судя по всему, после того, как закончился корм, у них вошло в привычку обедать более слабыми и менее удачливыми соседями по загону. Ральф приготовил к работе цепной подъемник в амбаре Рега Стоунера. А Дику, следуя указаниям Абагейл, в конце концов удалось обвязать веревкой заднюю ногу одной из свиньи. Пронзительно визжащую, вырывающуюся, ее оттащили в амбар и подняли головой вниз. Ральф наведался в дом и принес мясницкий нож с трехфутовым лезвием.
«Это не нож, а настоящий штык, хвала Господу», — подумала Абагейл.
«Знаете, я не уверен, что смогу это сделать», — признался он.
«Ладно, давай мне».
Абагейл протянула руку. Ральф с сомнением посмотрел на Дика. Тот пожал плечами. И Ральф отдал нож.
«Господи, мы благодарим тебя за тот дар, который сейчас получим от твоих щедрот. Благослови свинью, которая может накормить нас. Аминь. Отойдите подальше, мальчики. Кровь брызнет фонтаном».
Она перерезала свинье горло одним четким ударом. Некоторые навыки не забываются в любом возрасте. И как могла, быстро отступила в сторону.
«Ты развел огонь под котлом?» — спросила она Дика. «Большой огонь во дворе».
«Да, мэм», — почтительно ответил Дик, который не мог оторвать глаз от свиньи.
«Ты принес щетки?» —
спросила она Ральфа. Ральф показал две большие скребковые щетки с жесткими желтыми щетинками.
«Значит так. Надо будет отнести тушу к котлу и бросить в воду. После того, как она немного поварится, этими щетками поскребете шкуру, чтобы удалить щетину. Потом мы снимем шкуру с мистера порося, как с банана».
Оба от этой перспективы чуть позеленели.
«А что делать?»
— пожала плечами Абагейл.
«Мы не можем есть его, пока он в куртке. Сначала надо снять одежду».
Ральф и Дик вновь переглянулись, сглотнули и принялись опускать свинью на землю. К 3 часам дня они все закончили. К 4 вернулись к дому Абагейл, привезя с собой свежее мясо. И в тот вечер на обед были свиные отбивные. Дику и Ральфу кусок в горло не лез. Зато Абагейл съела 2 штуки. Ей нравилось, как поджаренная корочка хрустит на вставных зубах. Нет ничего вкуснее свежего мяса, которое ты добыл сам. В начале 10-го Джина уже спала, а Том Каллен задремал на крыльце в качалке матушки Абагейл. Далеко на западе молнии беззвучно рассекали небо. Все взрослые собрались на кухне, за исключением Ника, отправившегося на прогулку. Абагейл знала, что творится в душе юноши, и у нее щемило сердце от жалости к нему. «Но ведь вам не может быть 108 лет, правда?» — спросил Ральф, вспомнив что-то сказанное матушкой Абагейл этим утром, когда они отправились на поиски свиней.
«Подожди здесь», — ответила та. «Я должна тебе кое-что показать, мистер-мужчина».
Она прошла в спальню и достала из верхнего ящика комода вставленное в рамку письмо от президента Рейгана, принесла его на кухню и положила Ральфу на колени.
«Прочитай это, сынок».
В ее голосе слышалась гордость. Ральф прочитал. «По случаю вашего 100-го дня рождения, одна из 72 граждан Соединенных Штатов Америки, достигших 100-летнего возраста, занимающая 5-е место по возрасту среди зарегистрированных членов Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, приветствие, поздравления от президента Рональда Рейгана, 14 января 1982 года». Посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Ну и ну, чтоб меня утопили в гав...» Он запнулся, смутился и покраснел. «Извините, мэм».
«Сколько же вы всего повидали за свою жизнь?»
Восхищенно воскликнула Оливия.
«Ничего такого, что могло бы сравниться с увиденным за последний месяц», — вздохнула матушка Абагейл. «Или с тем, что я ожидаю увидеть».
Дверь открылась, и вошел Ник. Разговор как раз оборвался, словно все замолчали, зная, что он вот-вот вернется. По его лицу Абагейл видела, что он принял решение, и догадывалась, какое именно. Он протянул ей записку, которую написал на крыльце, стоя рядом с Томом. Она прочла ее, держа на расстоянии вытянутой руки от глаз. «В Боулдер нам лучше отправиться завтра», — написал Ник. Она перевела взгляд с записки на лицо Ника и медленно кивнула. Передала записку Джун Бринкмейер, та Оливии.
«Да, пожалуй». Матушка Абагейл снова вздохнула. «Мне этого хочется не больше, чем тебе. Но, думаю, не стоит терять времени. Что определило твое решение?»
Ник чуть ли не сердито пожал плечами и указал на нее.
«Да будет так. Я верю Господу».
Ник подумал, и мне бы хотелось. На утро 26 июля, после короткого совещания, Дик и Ральф поехали в Коламбус на пикапе Ральфа. «Ужасно не хочется менять машину», — признался Ральф. «Но раз ты говоришь, что надо, Ник, я все сделаю». Ник написал: «Возвращайтесь как можно скорее». С губ Ральфа сорвался короткий смешок. Он оглядел двор. Джун и Оливия стирали одежду в большом чане с гофрированной доской, закрепленной у одного края. Том бегал по кукурузному полю, пугая ворон. Похоже, он мог заниматься этим с утра до вечера. Джина играла с его игрушечными машинками Корги и гаражом. Старуха, похрапывая, спала в кресле качалки. «Ты чересчур торопишься сунуть голову в пасть льва, Ники!» Ник написал: «Разве есть другое место, куда мы можем поехать?» «Это правда. От бесцельного бродяжничества проку нет. Чувствуешь себя никчемным. Человек становится человеком, лишь когда обретает цель. Ты это замечал?» Ник кивнул. «Ладно», — Ральф хлопнул Дика по плечу. «Дик, готов прокатиться». Том Каллен выбежал из кукурузы, кукурузные рыльца прилипли к его рубашке, штанам и длинным светлым волосам.
«Том тоже! Том Каллен тоже хочет прокатиться! Родные мои, да!»
«Тогда подойди сюда», — позвал его Ральф. «Посмотри, ты с головы до ног в кукурузных рыльцах! И до сих пор не поймал ни одной вороны! Дай-ка я тебя отряхну!» Улыбаясь в пустоту, Том позволил Ральфу стряхнуть рыльца с рубашки и штанов. «Для Тома», — отметил Ник, — «последние недели наверняка стали самыми счастливыми в жизни. Он провел их с людьми, которые приняли его за своего и хотели, чтобы он оставался с ними. И почему нет? Он, конечно, был слабоумным, но стал редкостью в этом новом мире, живым человеческим существом». «До встречи, Ники!» Ральф уселся за руль Шеви.
«До встречи, Ники!» — скопировал его Том Каллен, по-прежнему улыбаясь.
Ник наблюдал, как пикап скрылся из виду, потом прошел в сарай, нашел старый фанерный ящик и банку краски. Оторвал одну из боковых стенок ящика и прибил к штакетине. Вынес щит указателя краску во двор и начал что-то аккуратно на нем писать. Джина с интересом заглядывала ему через плечо.
«И что тут написано?»
«Тут написано: мы уехали в Боулдер, штат Колорадо. Будем держаться местных дорог, чтобы избежать заторов. Гражданский диапазон, 14-й канал», — ответила ей Оливия.
«И что это означает?»
— спросила Джун, подходя к ним. Она взяла Джину на руки, и обе наблюдали, как Ник тщательно устанавливает щит надписью к проселку, который играл роль подъездной дорожки к дому матушки Абагейл. Штакетину он вогнал в землю на 3 фута, и свалить этот щит-указатель мог только очень сильный ветер. Разумеется, в этой части Америки дули сильные ветра. Ник вспомнил, как торнадо чуть не унес его и Тома. Вспомнил и страх, которого они натерпелись в подвале. На листке блокнота он написал несколько слов и протянул Джун. «Среди прочего, Дик и Ральф должны найти в Коламбусе CB-радио, и кому-то придется постоянно прослушивать канал 14».
«Ясно», — кивнула Оливия. «Умно».
Ник важно постучал себя по лбу, потом улыбнулся. Две женщины принялись развешивать выстиранную одежду. Джина вернулась к игрушечным машинкам, прыгая на одной ноге. Ник пересек двор, поднялся по ступенькам на крыльцо, сел рядом со спящей старой женщиной. Смотрел на кукурузу, и гадал, что с ними станет. «Раз ты говоришь, что надо, Ник, я все сделаю!»
Они превратили его в лидера. Они это сделали, а он не имел ни малейшего понятия, почему. Никто не может подчиняться глухонемому. Это какая-то дурная шутка. Дику следовало стать их лидером. Он же, Ник, простой копьеносец. Его место третий слева, мелкая сошка. И признание он мог ждать только от собственной матери. Но с того самого момента, как они встретили Ральфа Бретнера, едущего на своем стареньком пикапе неизвестно куда, все принялись после каждого слова смотреть на Ника, словно спрашивая его мнение. Ему уже хотелось вернуться в те несколько дней между Шойю и Мэем до того, как он взял на себя заботу о Томе. Не составляло труда забыть и одиночество, которое он тогда ощущал, и страх, что он медленно, но верно сходит с ума, о чем свидетельствовали эти жуткие сны. Запомнилось другое. Тогда он присматривал только за собой. Копьеносец, третий слева, мелкая сошка в этой чудовищной игре.
«Я поняла, как только увидела тебя. Это ты, Ник. Бог указал перстом на твое сердце».
«Нет, я не могу это принять. Если на то пошло, я не принимаю Бога. Пусть Бог остается с этой старой женщиной. Бог необходим старым женщинам, как клизма и пакетики чая Липтон. Он же не будет заглядывать далеко вперед всему свое время. Сначала один шаг, только потом второй. Отвести их в Боулдер и посмотреть, что за этим последует. Старая женщина говорила, что темный человек настоящий, из плоти и крови, не психологический символ, и он не хотел верить в это, но сердцем верил. Сердцем он верил всему, что она говорила, и это пугало. Он не хотел быть их лидером.
«Это ты, Ник».
Рука сжала его плечо, он от изумления подпрыгнул. Потом оглянулся. Если раньше она и спала, то теперь проснулась. Улыбнулась ему, сидя в качалке без подлокотников.
«Я сидела и думала о Великой депрессии», — заговорила матушка Абагейл. «Знаешь, когда-то моему отцу принадлежала земля на миле вокруг. Это правда. Немалое достижение для чернокожего человека. А я играла на гитаре и пела в Грэндж-холле в 1902 году. Давно, Ник, очень-очень давно».
Ник кивнул.
«Это были хорошие времена, Ник. Во всяком случае, по большей части. Полагаю, все заканчивается. За исключением любви Господа. Мой отец умер. Землю разделили между сыновьями. Часть досталась и моему первому мужу. 60 акров. Не так уж много. Этот дом стоит на части тех 60 акров, знаешь ли. 4 акра — это все, что от них осталось. Да, конечно, теперь я могу забрать всю землю обратно, но это будет уже не то, что раньше».
Ник похлопал исхудалую руку, и матушка Абагейл тяжело вздохнула.
«Братья не всегда ладят между собой. Частенько начинают ссориться. Вспомни Каина и Авеля. Все стремились управлять, и никому не хотелось работать в поле. Наступил 1931 год, и банк потребовал возвращения займов. Тогда они, конечно, сплотились, но поезд уже ушел. К 1945-му мы потеряли все, за исключением моих 60 акров и 40 или 50, на которых сейчас расположена ферма Гудела». Она достала из кармана платье носовой платок, медленно и задумчиво вытерла глаза. «Наконец осталась только я, без денег и ни с чем. И каждый год, когда наступало время платить налоги, они отрезали кусок земли в счет оплаты, а я приходила туда, чтобы посмотреть на ту часть, которая мне больше не принадлежала, и плакала, как плачу сейчас. Каждый год что-то уходило на налоги. Вот так вот. Кусок здесь, кусок там. Я сдавала в аренду то, что оставалось, но этого не хватало, чтобы покрыть все эти чертовы налоги. Потом мне исполнилось 100 лет, и меня до конца жизни освободили от уплаты налогов. Да, их перестали с меня брать после того, как отняли практически все, кроме жалкого клочка земли, на котором мы сейчас находимся. Проявили великодушие, верно?»
Он чуть сжал руку матушки Абагейл и посмотрел ей в глаза.
«Ох, Ник, я взрастила ненависть к Богу в своем сердце. Каждый человек, мужчина или женщина, который любит его, при этом его и ненавидит, потому что он жестокий Бог.
ревнивый бог. Он такой, какой он есть. И в этом мире он зачастую расплачивается за службу болью, тогда как те, кто творит зло, разъезжают по дорогам на кадиллаках. Даже радость служения ему — горькая радость. Я выполняю его волю, но моя человеческая часть прокляла его в своем сердце. «Эбби, — говорит мне Господь, — в далеком будущем для тебя есть работа, поэтому я позволю тебе жить и жить, пока твоя плоть не скукожится на костях. Я позволю тебе увидеть, как твои дети умирают раньше тебя, а ты все будешь ходить по этой земле. Я позволю тебе увидеть, как землю твоего отца отбирают кусок за куском, а в конце наградой тебе будет отъезд с незнакомцами. Ты бросишь все, что любила, и умрешь в неведомом тебе краю, не завершив работу. Такова моя воля, Эбби», — говорит он. «Да, Господь, — говорю я, — воля твоя будет исполнена». Но в сердце я проклинаю его и спрашиваю, почему, 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 и на это получаю только один ответ. «Где ты была, когда я сотворил этот мир?»
Теперь ее слезы полились потоком, они скатывались по щекам и мочили ли в платье. И Ник задумался, откуда столько слез у старой женщины, тощей и сухой, как давно отломанная ветвь.
«Помоги мне, Ник», — попросила она, — «я всего лишь хочу все сделать правильно».
Он крепко сжал ее руки. Во дворе засмеялась Джина и подняла игрушечную машинку к солнцу, чтобы она засверкала в его лучах. Дик и Ральф вернулись к полудню. Дик за рулем новенького фургона «Додж». Ральф в красном грузовике-эвакуаторе со скребком для расчистки проезжей части спереди и краном сзади. Том стоял рядом с краном, махая рукой. Они подъехали к крыльцу, и Дик вылез из кабины фургона. «В этом эвакуаторе потрясающая сибишная радиостанция. 40 каналов. Я думаю, Ральф влюбился в нее». Ник улыбнулся. Подошли женщины, оглядывая новые автомобили. Абагейл обратила внимание, как Ральф повел Джун к эвакуатору, чтобы та взглянула на радиостанцию и одобрила его выбор. Бедра широкие. Между ними наверняка отличная дверь в подъезд. Она могла родить столько малюток, сколько захочет. «Когда поедем?» — спросил Ральф. — «Сразу после обеда», — написал Ник. — «Ты опробовал радио?» — «Да», — ответил Ральф. — «Прошелся по всем каналам. Жуткие статические помехи. Там есть кнопка, включающая устройство их подавления, но оно, похоже, плохо работает. Хотя, знаешь, помехи или нет, клянусь, я что-то слышал, но слишком далеко. Возможно, это были и не голоса. Только скажу тебе правду, Ник. Мне они не особо понравились». «Как эти сны?»
Повисла тишина. «Что ж», — нарушила ее Оливия, — «пойду что-нибудь приготовлю. Надеюсь, никто не против того, чтобы 2 раза подряд поесть свинину».
Никто не возражал. К часу дня все походное снаряжение, плюс кресло-качалку и гитару Абагейл, погрузили в фургон, и они отправились в путь. Эвакуатор теперь ехал первым, чтобы очищать дорогу от препятствий. Абагейл сидела в кабине фургона, катящего на запад по шоссе 30. Она не плакала. Трость стояла между коленей. Со слезами было покончено. Теперь она претворяла в жизнь Божью волю и знала, что его воля будет исполнена. Знала, что будет исполнена, но думала о красном глазе, открывающемся в черном сердце ночи, и боялась.